«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В среду Государственная Дума рассмотрит во втором чтении новую версию антитеррористического пакета законов, так называемого пакета «Яровой», вызвавший бурю возмущения в гражданском и экспертном сообществе. В частности, первая версия этого закона предполагала расширение оснований, в соответствии с которыми можно было принимать решение относительно отмены присвоения российского гражданства. За что будут лишать гражданства? Такова тема нашей сегодняшней беседы с нашими гостями, политологом Валерием Хомяковым. Добрый вечер, Валерий.
Добрый вечер.
И правозащитником Александром Верховским. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Как, Валерий, не попахивает ли временами застоя, когда мы каждый год узнавали о новых и новых российских гражданах, лишенных этого гражданства?
Да нет, тут, по-моему, еще круче. Вот я тут, вот, судя по всему, что там, если прочитать этот закон повнимательнее, то там вот обычный российский гражданин, окончивший какой-нибудь там наш престижный вуз, пошел работать в организацию международную, которая, филиал которой находится у нас, в Москве, в Питере.
Так.
И не сообщил, согласно этому пока еще законопроекту, в соответствующие органы, которые должны на него посмотреть внимательно и сказать: иди, мальчик, работай, или девушка. Или сказать: не, не ходи. Если он этого не сделает, и это обнаружится, тогда он, судя по тому, что в этом законопроекте изложено, добровольно лишается российского гражданства. Вот это, конечно же, советская власть не могла до этого додуматься. Там лишали, ну, не добровольно, а либо по заявлению, если человек эмигрировал и просил выпустить там в Израиле еще куда-то, или те, кого называли тогда невозвращенцами, такие тоже были, по крайней мере, там Белоусова с Протопоповым, по-моему, попадали под это.
Ростропович с Вишневской.
Ростропович, по-моему, с Вишневской. Но вот до такого
Юрий Петрович Любимов.
Только Яровая, спасибо ей, конечно, огромнейшее, она опять выставила нашу страну как передовиком вот в подобного рода изощренных законопроектах. Так что весь мир нам будет завидовать после принятия закона и стремиться получить наше российское гражданство, приехать сюда, поработать. Я думаю, что инвесторы, вдохновленные питерским форумом, будут стремиться создать здесь свои филиалы с тем, чтобы молодые люди побежали к ним работать, и потом их будут лишать за это гражданство. Главное, непонятно, а что дальше этот человек? Вот я устроился, меня лишили. Дальше что со мной происходит? Я куда исчезну? На этот, по-моему, ответ госпожа Яровая пока еще на этот вопрос ответ не придумала, но она дама очень ловкая, сообразительная, думаю, тоже тут не заставит.
Александр, как по-вашему противоречит этот антитеррористический пакет вообще российскому основному закону?
Ну, скажем так, он пакет же огромный. Там чего только нету. Вот передо мной эти бумажки лежат, тут много страниц.
Да, скажите, сколько там примерно вообще?
Но я вот 11 кеглем распечатал. В одном законопроекте у меня 10 страниц получилось, в другом 6. Это довольно много на самом деле. И, конечно, вот позиция про лишение гражданства, она явно антиконституционная, потому что в Конституции написано ясно, что российский гражданин не может быть лишен гражданства.
И все, точка. Да.
А также он не может быть лишен возможности отказаться от гражданства. В том же предложении, просто скажем. Здесь нарушены обе позиции сразу. Чтобы это было не так грубо, это не называется лишением гражданства. Это называется добровольным выходом из гражданства посредством совершения определенных действий. Вот, например, поступил на работу, на самом деле не очень понятно, в какую такую организацию, ну, допустим, не знаю, в НАТО поехал работать.
В ООН.
Нет, в ООН Россия
ООН
входит.
Нет, да, да.
Надо в организацию, при России не входит.
А, понял, да.
Ну, в НАТО. Вот ясно,
или
что
в Евросоюз.
Можно тоже будет сказать, что это... Ну, явно участие там в работе НАТО не будет одобрено. Даже если человек уборщица устроился, допустим, в Брюсселе в офис, да, можно за это... Это будет действием, которое как бы человек добровольно и осознанно этим самим жестом своим отказался от гражданства. И то же самое с приговорами по целому ряду статей Уголовного кодекса. Тут длинный список, и среди них популярные довольно в народе уже статьи, там 280 и 282. Приговор вступил в силу, человек лишается гражданства. Это было бы статистически совсем ужасно, если бы это все-таки, если бы это ко всем применялось, потому что у нас приговоров где-то с 500 набирается таких в год сейчас. Но на самом деле гражданство будут лишать только тех, ну, если это вступит в силу, конечно, кто имеет другое. То есть люди, у которых есть два гражданства, или, как здесь сказано, гарантия приобретения другого. Такой хитрый, ну, потому что нельзя все-таки, мы подписали конвенцию, что мы не можем допускать...
А что это такое гарантия приобретения другого?
Ну, не знаю, может, человек
находится... может быть?
Ну, может, человек попросил убежище уже в какой-нибудь стране. Ну, нет, если он еврей, то вообще отлично, тогда у него есть гарантия израильского гражданства, действительно. Но бывает, люди попросили убежище где-нибудь, не знаю, там, на Занзибаре, ему обещали, вот у него есть гарантия. Это означает все-таки, что гражданство будет лишаться при таком применении немного людей, но все равно это нарушение Конституции. И с другой стороны, нарушается следующая прям статья этого проекта, нарушается также и право выйти из гражданства, потому что сказано, что человек не может подать заявление и выйти из гражданства, если у него есть невыполненные перед Российской Федерацией обязательства, установленные федеральным законом. Но самое простое, если он налог не доплатил.
Штраф не уплатил.
Да он что угодно не уплатил.
Не вернул кредит какой-нибудь.
Ну, кредит это уж совсем. Но это у него не перед банком, скорее всего, это перед федерацией. А если человек, ну, вы понимаете, да, забыл заплатить там налог на квартиру, он какие-то копейки же, да, но тем не менее, он потерял платежку. Ну, всякое бывает в жизни. Нет, он, значит, не может. При том, что это никакого разумного основания здесь быть не может под такими ограничениями.
Вот то, что, Валерий, то, что предостережения существуют, которые исключают выезд, возможность выезда за пределы Российской Федерации, вы как это трактуете вообще? Что это за...
Когда ну, что я не понял.
Ну, когда предостережения вынесли компетентные органы.
Не-не-не, это убрали.
Убрали вот это.
Я говорю, это они убрали.
Под влиянием, давлением общественного, да?
Да, там есть несколько позиций после все-таки суровой критики, прямо скажем, вот в адрес...
В том числе в нашей программе, да, вам спасибо.
Да, ну просто его поносили уже... все, по-моему, в довольно грубых выражениях, и оттуда выпало несколько скандальных вещей. Вот ограничение на выезд человеку вообще без вины, просто потому что ему выписали предостережение.
Да.
Или там была удивительная статья новая для Уголовного кодекса про вовлечение хотя бы в одно преступление экстремистской направленности. То есть это какое-то непонятно какое вообще деяние. Оно, причем с суровыми очень санкциями шло. Это оно исчезло просто из законопроекта, например. Какие-то вещи там смягчились. Но какие-то остались. Вот, например, запрет на выезд, он распространяется на всех людей, имеющих судимость по, ну, не снятую, естественно, еще, по преступлениям террористического ряда или экстремистского. Угу. Это довольно намного лет. Ну, получается, смотря какие статьи.
Это не слово Тамаре Георгиевне Марчаковой. Она вышла с нами на прямую связь. Это, как мы знаем все, наш уважаемый правовед, бывший зампредседателя Конституционного суда. Добрый вечер, Тамара Георгиевна.
Добрый вечер.
Как по-вашему, существует ли, не по-вашему, а вообще по нашему основному закону, существуют ли легальные способы лишить российского гражданина российского гражданства? Добрый вечер, вам еще раз вам слово.
Добрый вечер. На самом деле, Российская Конституция, именно она сама говорит, что нельзя лишить российского гражданина гражданства. И поэтому, конечно, мы можем сколько угодно пытаться замаскировать это несколько смягченной формулой, говорить, что это не лишение гражданства, а отмена приобретения гражданства. Хотя здесь уже назывались и случаи, когда даже за это нельзя спрятаться. Но единственная юридическая характеристика такого действия, как отмена приобретенного гражданства, заключается в том, что гражданство субъект, человек лишается. Ясно, что это просто стоит в прямом противоречии с конституционной нормой.
А как, по-вашему, вообще этот законопроект выдерживает какую-нибудь юридическую экспертизу, если ее всерьез организовать?
Вы знаете, на самом деле как раз именно это главный вопрос, который меня очень беспокоит, потому что такая юридическая экспертиза уже и была проведена. Например, Совет по правам человека отреагировал на этот проект очень подробным экспертным заключением и буквально предъявил этому законопроекту в его первоначальной редакции более 10 различных серьезных упреков, которые, может быть, сейчас даже и не так широко обсуждаются, как то, о чем мы до сих пор говорили, но которые таят в себе опасность усиления уголовной ответственности как за действия так называемой террористической и экстремистской направленности, так и за все другие уголовно-правовые деяния. Потому что освобождаются те, кто осуществляет преследование от многих формальностей, обеспечивающих соблюдение закона в ходе уголовного преследования, потому что усиливаются по многим статьям меры наказания, которые можно применить за разного рода деяния, вот такой направленности, которую мы сегодня обсуждаем. То есть практически речь идет о том, что уголовная репрессия существенно ужесточается, и ее процессуальные формы утрачивают все более тех гарантий, которые должны защищать от необоснованности преследования. Не говоря уже об общем посыле, который относится абсолютно ко всем деяниям этого ряда, имеющим террористическую или экстремистскую направленность. И этот общий посыл состоит в том, что ни один из составов деяний в этом направлении, сформулированных или расширенных сейчас как основание для уголовной ответственности, не имеет никакой определенности. И это значит, что уголовное преследование будет фактически осуществляться вне установленных законом оснований. Об этом многократно писал в своих решениях Конституционный суд Российской Федерации, потому что закон столь неопределенного характера не может считаться достаточным законодательным регулированием оснований уголовной ответственности.
Спасибо. Валерий, вот есть мнение, что по примеру брежневского режима нынешняя власть решила вместо того, чтобы плодить политзаключенных, решила плодить изгоев политических и невозвращенцев. Вот вы по пальцам своей руки можете посчитать, кто только в этом году, кого мы, то есть, лишились? Я помню, Андрей Андреевич Пьянковский и так далее по списку. Вот
много там уважаемых полных людей, которые...
Начиная с Гарри Кимовича.
Да, Каспаров уехал. Все-таки гениальный шахматист.
Недавно мы обсуждали случай, был с активистом координационного
сада оппозиции
Дмитрием Некрасовым. Знаете этот случай, да?
Да.
Его вдруг допросили. Да. На Кипре почему-то.
Вот тут как раз и мы подходим к тому, что все это было придумано госпожой Яровой и с ее замечательными, талантливыми коллегами для борьбы с терроризмом.
С экстремизмом.
Мотивация в этом была. Бороться с терроризмом вот таким в том числе способом. В итоге мы получаем две вещи, по крайней мере, то, что вот лежит на поверхности. Первое, это утечка мозгов пойдет. Второе, это не пойдут сюда серьезные компании в нашу страну работать, коль скоро у них нет полной гарантии, что нужному специалисту для них дадут право наши государственные органы там работать в той или иной или международной компании. Вот, с одной стороны, вот это и вот это. Мне кажется, это когда вот одна голова или две или три из разных кресел высокопоставленных начинают вещать на питерском форуме: идите сюда к нам, у нас тут все хорошо, давайте инвестиции. А с другой стороны, госпожа Яровая работает вот в этом направлении. И несчастные люди, которые, может быть, и хотели бы вложить сюда деньги, или те люди, которые выучились у нас и готовы работать здесь, в нашей стране, чтобы здесь приносить пользу, зарабатывать деньги, платить налоги в наш бюджет, они думают: а зачем мне это все нужно? Вот я собрал чемодан и поехал в Европу, в Америку, куда угодно, если я имею какие-то таланты. А тот же инвестор, глядя вот на это все великолепие законотворческое, близкое к помешательству, он думает: Владимир Путин говорит одно, Медведев то же самое. Все эти высокопоставленные чиновники в правительстве тоже. А тут вот такое. И кого мне дадут на работу? Гастарбайтеров, выходцев из каких-то регионов, которым дадут добро, но он мне не нужен как работодатель. Вот где тут вот это раздвоение личности в нашей политике? Это не первый случай. Мы постоянно с этим сталкиваемся. Постоянно с этим сталкиваемся, когда одна рука не знает, что делает другая. И в итоге выходим вот на подобного рода, когда вот эта красавица в голубом начинает придумывать всякую законопроекты, от которых один бред, по-моему, в нашей стране.
Спасибо. Александр, можно ли объяснить это тем, что в очередной год выборов в Думу замаячил вновь призрак белоленточной революции, и теперь с теми партией власти подстраховаться?
Знаете, я, честно говоря, вот за этим законопроектом не вижу большой политической причины. Мне кажется, что... Ну, известна же его история, да? Этот законопроект стали готовить после парижского теракта большого.
И, 13 ноября.
Да, и было принято решение, что мы не будем ждать, так сказать, милости от природы, а выработаем сразу двумя палатами парламента, почему он Яровое озеро, комплекс мер предварительно, чтобы пресечь, значит, экстремистскую террористическую угрозу. Как всегда в таких случаях бывает, но это и видно было, собственно, по законопроекту, там были очень активно вовлечены творческие люди из правоохранительных органов. И вот, глядя на то, что здесь написано в результате, я вижу две вот очень прозрачные цели у этого законопроекта. Они в разных местах. В общем, одни пункты для одного, а другие для другого. Одна цель – это для удобства правоохранителей. Какие-то вещи им удобнее делать вот так. Да, например, почему нужно повысить планку наказания верхнего, там, верхнюю планку по ряду статей. В то время как никто там по верхней планке не получает никогда, там вот по 282, по 282.1.
Пока не получали, да.
Да и не собирается им никогда. Ни прокуроры не просят даже. Но просто это переводит преступление в следующую категорию тяжести. И с ними легче работать, их легче, скажем, держать под арестом. Да, вот для чего.
Суд это... присяжных не нужен.
Ну, суд присяжных нет. Суд присяжных у них все-таки может быть. Но дело в том, что это удобство. Там много таких пунктов для удобства. А есть пункты, которые просто для предвыборного пиара. Выборы все-таки впереди, и народу надо показать, я так понимаю, по мысли Яровой, что власти озабочены проблемами безопасности, принимают меры, усиливают ответственность и так далее. И это тоже здесь везде видно. Вот какие-то вещи носят более прагматический характер. Скажем, была вот эта грандиозная совершенно идея этого законопроекта о том, чтобы провайдеры электронных коммуникаций держали архив не просто метаданных, так называемых, а о коммуникации, там, кто кому позвонил или там, ну, написал, понятно, да? Но сами тексты сообщений, или если это аудио, то аудио, если видео, то
и
видео.
И детализацию все еще, да.
И это детализацию, само собой. Детализацию они хранят 3 года теперь по вот этой версии проекта.
А был год, по-моему, да?
Было раньше полгода они хранили детализацию, теперь будут 3 года хранить детализацию, а полный объем всей коммуникации, вот видеочат, допустим, да, будет храниться полгода. Первой версии проекта было 3 года. Это на самом деле какой-то невероятный совершенно номер. Советская власть вот до этого как раз не додумалась. Это примерно соответствовало бы тому, ну, в доинтернетные времена, как если бы на советской почте не просто вскрывали письма и сдавали их в КГБ, а делали бы с них копии, складывали на полку и держали бы там, например, 3 года. 2 требования, ну, со стороны КГБ же, что мало ли, может, они сейчас не догадались запросить переписку Иванова, а она понадобится им потом.
Не повезло Андропову.
Вот что это.
Не было,
да,
тогда Яровой.
Ну, масштаб был на самом деле не тот. И конечно, и сейчас спецслужбы могут прослушивать электронную коммуникацию, если она не зашифрована. Это само собой, они могут. Но они ведь действительно не могут прослушивать всех, это технически невозможно. В этом идея заставить провайдеров хранить это все.
Их работу выполнять, да,
за свой счет хранить. Это сумасшедшие деньги, совершенно сумасшедшие, непонятно, как это отрасль выдержит.
Тамара Георгиевна, как по-вашему, позволяет ли существующий законодатель эффективно бороться с терроризмом? Нужен ли этот вообще пакет законов, называемый закон Яровой? Позволяет ли действующий закон бороться с терроризмом? Как вы считаете, Тамара Георгиевна?
Это вопрос мне, да?
Да.
Ну, вы знаете, на самом деле здесь уже очень правильно сказали, что это неэффективное средство для борьбы с терроризмом и с экстремистской деятельностью. Оно абсолютно никакого результата не может достигнуть. Цель действительно была названа очень точно. Нужно облегчить работу. Но работу органам следствия хотят облегчить не в том смысле, чтобы им легче было раскрывать преступления, а хотят облегчить им работу в том смысле, чтобы легче было изображать активность своей деятельности. Опасность же этого, казалось бы, на определенную только цель ориентированного законопроекта заключается в том, что он существенно меняет условия для проведения органами правоохранительными, органами следствия, полиции, даже судами, меняет абсолютно условия в которых действия осуществляются уголовное преследование. И меняет не по отношению только к преступлениям террористической направленности или экстремистской, а меняет в целом. Вот сейчас говорили о том, что должны операторы телефонных сетей долго хранить свою информацию, которая может быть у них изъята, для того, чтобы по первому требованию потом они могли предоставить. Но ведь это не адресовано только преступлениям экстремистской направленности или террористической. Это адресовано всем преступлениям. Есть другие такие изменения в процедурах. Например, есть целый ряд следственных действий, которые органы уголовного преследования могут проводить только по судебному акту. Раньше признавалось, что могут быть неотложные случаи, когда надо, не запрашивая судебное добро, судебную, так сказать, визу, санкцию, и сначала провести действия, потому что откладывать нельзя, неотложные действия, а потом сообщить об этом прокурору и судье. Причем предполагалось по действующему закону, что такое сообщение должно последовать в течение 24 часов. Теперь этот срок для всех деяний, не только этой актуальной для нашего разговора направленности, увеличивается до 3 суток. Никакой цели для усиления позиции в борьбе с преступлениями это не может преследовать, потому что действия уже совершены. О совершенных действиях надо сообщать, чтобы проверить их законность, понимаете? И так очень многие вещи. Или усиление этой верхней планки наказаний. Для чего, допустим, предлагается, что возраст уголовной ответственности по таким преступлениям по целому ряду будет снижен с 16 до 14 лет? Имеется в виду для того, чтобы можно было применить более тяжелые наказания. Но бессмысленно, потому что к несовершеннолетним больше 10 лет по уголовному кодексу применить нельзя. Значит, этот закон еще действительно преследует такую цель – показать, как мы очень хорошо боремся с такими деяниями. Но когда-то ФСБ, мотивируя изменение состава преступления такого, как государственная измена, обосновала в своих пояснениях законодательный орган наш, почему они хотят изменения этого состава. И прямо написали: прошлый год мы привлекли за это деяние только 6 человек. Но, видимо, по каким-то требованиям к их деятельности надо больше. Понимаете, вот здесь слияние того, что общие границы законности при уголовном преследовании размываются для всех деяний. А с другой стороны, ясно, что будет безосновательное, незаконное уголовное преследование для таких показушных, простите меня, целей, определяющих, показывающих, как необходимы нам действующие органы правоохранительной системы.
Тамара Георгиевна, вот вы у нас часто бывали в программе «Итоги» в студии у Евгения Киселева. Как, по-вашему, похож Евгений Алексеевич на человека, заподозренного в террористической деятельности? Вот его обыскали на прошлой неделе, его квартиру, его тещи.
Ну, вы знаете, я ничего не могу сказать. Вообще юрист должен сначала с фактами знакомиться. На самом деле, я не могу на этот вопрос прямо ответить. Но то, что это вы правильно связываете с тем, что я только что сказала, эти меры, они все обеспечивают безнаказанное и произвольное привлечение к уголовной ответственности, если не в плане, так сказать, посадок и назначения уголовных наказаний, то в плане текущего, вялотекущего преследования, имеющего целью запугивания. Вот это факт.
Валерий Алексеевич, как по-вашему, превращается ли Россия с принятием такого пакета, если, не дай бог, он будет принят, в полицейское государство?
Ну, все идет к тому, и мне вот эта вся картина, не только с этим законопроектом, с другими инициативами, с тем же законом Димы Яковлева и очень многими, о чем специалисты и уважаемая Тамара Георгиевна знают значительно лучше, меня представляет примерно следующая картинка. Вот огромнейший пресс, который завинчивается. И вот если раньше, в советское время, этот пресс крутили КГБ, милиция, то теперь каждый хочет его крутануть хоть на одну винку. Вот ты покрутил в Австрике, отойди, займись поиском национальной идеи, о чем он объявлял тут не так давно. Дай-ка мне вот моими женскими ручками, я еще хоть чуть-чуть, но крутану, чтобы придавить вот эту свободу слова, чтобы люди нас боялись, они уважали, чтобы шарахались от любого вообще человека в форме. Хоть бы Ленина почитали, который говорил в фильме известно, не надо бояться человека с ружьем. А тут вот эта вся полицейщина, она просто прет из каждой инициативы вот этих
замечательных... Ленин еще говорил, стена да гнилая, ткнешь и развалится.
А?
Ленин говорил про тоталитарное государство. Ему же говорил полицейский, перед тобой стена, куда ты лезешь, студент Ульянов? Он говорил, стена да гнилая, ткни и развалится.
Но тем не менее, вот я искренне благодарен госпоже Яровой за то, что она меня, вот эта инициатива, там есть одна норма, если я не ошибаюсь, которая выглядит юридическим казусом. Вот человек устроился в эту международную организацию, где нет российского участия, и его не доложил никому, об этом узнали, его лишили этого самого нашего гражданства.
Добровольно,
добровольно он вроде как отказался. Вот. Дальше, естественно, он по этой норме совершает преступление. Он хочет уехать, но поскольку он уже совершил преступление, уехать он никуда не может. И куда ему, бедному, деваться? Я вот вспомнил в этой связи один великолепнейший фильм, который вышел где-то у нас в стране в начале 60-х годов. «Закон есть закон». Угу. Там играл Бурвиль, Тото, великолепные франко-итальянские актеры. Смысл там такой. Фернандель. Фернандель таможник, а Тото этот самый контрабандист. И вот он его ловит, они сидят в трактире, чтобы выпить там бокальчику вина и отвезти этого самого Тото в тюрьму. И Тото тут говорит, слушай, а вот граница между Италией и Францией проходит как раз по этому трактиру. И ты, говорит он Фернанделю, родился на итальянской стороне, на печке, в кухне. Я знаю, я старше тебя. А раз так, то ты не имеешь права работать таможником во Франции. Об этом узнают французы.
Еще не было единой Европы.
Да, и в итоге несчастный Фернандель бегал по границе между этими государствами. Великолепнейший фильм, всем советую его посмотреть. Вот, поэтому здесь нечто, но теперь в Европе этого нет. Абсолютно. Но мы вернулись вот в ту историю, фактически, в комическую отчасти, при всем там трагизме того, что сейчас обсуждаться будет завтра в Государственной Думе. Вот это... Дурь, я иначе это назвать не могу. Но, тем не менее, госпожа Яровая вынудила...
Александр, какие еще есть колоритные моменты в этом пакете?
О, там есть еще, конечно. Там есть... то есть это и было, собственно говоря, раньше. Они возвращают в Уголовный кодекс статью о недонесении, которой у нас давно уже не было. Теперь, значит, она называется «не сообщение». Я, честно говоря, не очень улавливаю разницу. И написано здесь буквально следующее в новой версии. Это очень интересно. Что это не сообщение в органы власти, но соответствующие, а лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, дальше перечень статей. Ну, не всех, а там каких-то страшных, террористических в основном статей. А кому достоверно известно? Да, наверное, тому, кто не донес. Да, очевидно. А как понять, ему, простому человеку, достоверно ему это известно?
Да.
Или недостоверно? Но хорошо, если речь идет о, не знаю, взрыве бомбы. Он видел своими глазами, как кто-то нажал на кнопку, и вот ему достоверно, в пределах разумного, известно, что вот он видел нажатие на кнопку, и вот тут произошел взрыв. Это понятно. А вот тут, допустим, есть среди этих статей, по которым надо сообщать, не доносить, конечно, сообщать, статья 205.2 – это пропаганда или публичное оправдание террористической деятельности. Вот прочел человек статью в газете и подумал, наверное, это оправдание террористической деятельности. Или это недостоверно ему ясно. Должен он срочно бежать? Или, если он не побежит, то сообщать, то его привлекут. Есть, ну, это, может быть, я вычурный пример привел, но он вполне из закона вытекает.
Я помню, раньше говорили заведомо ложных, помнишь?
Заведомо ложных.
Понятно, что ложных.
Да, но так это то же самое, что ему должно быть очевидно.
Понятно, что ложное, да.
Но ясно, что никакому обычному человеку не может быть очевидно, глядя на текст, он точно вот оправдывает террористическую деятельность, если не точно, иначе бы не было судебных процессов на эту тему, правильно? Он же не суд, как он может. Или, например, там участие в вооруженных формированиях незаконных. Тут вроде бы все ясно. Либо человек участвует в формировании, либо не участвует. А кто-то об этом знает. Вот представим себе Республику Дагестан. Там довольно много народу участвует в незаконных формированиях. я полагаю, знают, да, что каждый гражданин Дагестана хотя бы одного дознает лично просто, который участвует. Они в день вступления этого закона в силу должны одномоментно утром пойти об этом доносить. А кто не успел в очереди достояться, окажется не сообщившим, видимо, о преступлении. То есть люди, которые сочиняли этот закон, они о реальности вообще не задумывались. Они имели в виду какую-то свою цель, свое удобство, вот это полицейское, да, и придумывали норму, которая заведомо не должна применяться нормально, а будет применяться только выборочно. Там есть целый блок, это моя любимая, конечно, которого не было в первом чтении совсем. Это про миссионерство. Его просто не было.
Про миссионеров?
Да, про миссионеров, казалось бы, да, при чем здесь миссионеры? А тут история очень интересная.
Сегодня, я знаю, саентологов всех арестовали в обеих
странах. Да. Ну, не то, что прямо арестовали, их допрашивать повезли. Но с миссионерами история очень странная. У нас Архангельская дума и какая-то еще внесли в Государственную Думу законопроект, ограничивающий миссионерскую деятельность. И, честно говоря, вот, ну, мы, наблюдатели за этим делом, полагали, что эти законопроекты далеко не пойдут, потому что уже лет 15 такие законопроекты появляются, и каждый раз они отмирают, потому что понятно, что невозможно сочинить такое ограничение для миссионерской деятельности, которое не касалось бы заодно наших доминирующих религиозных организаций.
Да.
Нет, которое не задевало бы напрямую, не знаю, Русской Православной Церкви. Русская Православная Церковь тоже занимается миссионерством, правильно?
Ну, еще бы.
Поэтому как не ограничивай, нельзя так сделать, чтобы ограничить только саентологов и не задеть, ну, крупных товарищей. А тут они вот это вот вставили в антитеррористический пакет. Ну, чтобы никто читать же не будет, естественно. А это фантастическое определение. То есть здесь миссионерская деятельность называется любое естественное изложение о религии. Любое. Им нельзя заниматься. Во-первых, почему-то вообще нельзя заниматься в жилых помещениях. Не могу объяснить это никак. А если занимаешься этим в каких-то других местах, в том числе в интернете или на улице, или где-то, надо иметь справку от своей религиозной организации, что ты миссионер. То есть, если завтра некий православный человек захочет своему соседу в трамвае рассказать о своей вере, он должен сперва предъявить бумагу из епархии. И, как вы понимаете, в епархии не будут каждому раздавать такую бумагу. То есть, вот кому бумагу не выдали, уже не может этого делать, иначе он заплатит штраф от 5 до 50 тысяч рублей.
За свою, закону, да?
Да, за свою вот откровенность о своем православном вероисповедании. Понятно, что не для них писали. Писали на самом деле, поскольку это все про терроризм же у нас, да, писали это, конечно, для салафитов, да, для радикального ислама,
конечно.
Но написали так, как всегда
это
и бывает.
Это можно применить к кому угодно.
Это буквально к кому угодно. Вот буквально к любому верующему человеку это можно применить. И вот они, если это примут, я, честно говоря, даже прям не знаю, что с этим делать после этого. Потому что понятно, что будет происходить. Конечно, не будут всех-всех-всех привлекать. Но граждане друг на друга начнут оживленно стучать, что вот эти тут миссионерствуют, не знаю.
Вовсю.
На самом деле они нам просто мешают и мусор не выносят. Но мы, конечно, сообщим лучше про то, что они миссионерствуют перед соседями. И все.
Тамара Георгиевна, насколько безупречны вот эти статьи о не... Как сейчас это? Не донесение, а не...
Не
сообщение. И вот то, что о миссионерстве рассказал Александр, вам слово.
Да, это чудовищные статьи совершенно, и с этой оценкой, наверное, нельзя никому не согласиться по целому ряду причин. Что такое недоносительство или несообщение? Это бездействие. Значит, все мы с вами в общей массе, когда мы не доносим, мы бездействуем. Наша обязанность действовать в этом плане нигде не может быть закреплена и не закреплена. Это, по сути, речь идет об определенных нравственных требованиях к людям, из которых кто-то может вынести, что нехорошо не сообщать о чем-то плохом, а разграничить плохое или хорошее в этих обстоятельствах тоже невозможно. Значит, уголовная санкция теперь устанавливается за невыполнение нравственной обязанности, при том, что сама по себе правовая обязанность на нас, на всех, не возложена никаким актом. Ну, например, кто-то, кто обязан оказывать помощь врачебную, ее не оказывает, он нарушает возложенную на него обязанность, а здесь своим бездействием. А здесь появляется некий такой общий запрет, который действительно может быть адресован кому угодно. Но нужно еще учесть одно обстоятельство. Конституция России прореагировала на прежнюю практику, когда пытались посадить мать за то, что по советским законам, которая не доносила на сына, или жену, когда она не доносила на мужа. Конституция на это прореагировала. Она ввела право для близких родственников отказываться от показаний против своих близких. Но этот закон, безусловно, нарушает требования Конституции, хотя с этой точки зрения его авторы пытались его защищать и написали примечание, что близкие родственники не могут за это привлекаться. Тогда бессмысленна норма, потому что если кто-то и может знать более или менее часто о каких-то достоверно готовящихся деяниях, то это люди, связанные родственными связями. Так и было всегда в советские времена. Родственников за это сажали. А найти других, которые непонятно как попадут в поле зрения следственных органов, как недоносители, вообще нереальная задача. Я не могу не согласиться с этой формулировкой, которая уже у вас прозвучала сегодня в эфире. Кроме произвольного применения этого закона, он не имеет никакой возможности быть реально эффективным. Просто он не является эффективным средством достижения поставленных целей. Значит, опять остается только какой вариант? Для чего это надо? Для запугивания раз, и для на самом деле произвольной расправы. Но именно не сообщение о преступлениях, реально готовящихся, достоверно известных по своим мероприятиям приготовительного характера, это существенная норма, положение, которое не может не оказывать развращающего действия.
Спасибо, Тамара Георгиевна. Вот нас, например, я помню, что в молодости учили, что поэта Николая Гумилёва расстреляли за участие в заговоре Таганцева. Я так и считал. Пока не прочел его расстрельное дело, оказалось, когда пришли заговорщики к нему, он отказался участвовать в заговоре, а расстреляли его за то, что он на них не настучал. Да. То есть не за участие, как написано в энциклопедии, да, а за то, что он на самом деле благородный человек, дворянин, да, не стал стучать. Вот за это человека расстреляли вообще ни за что. Как, по-вашему, вот этот закон развратит вообще до конца уже
российскую элиту? Тут сложно в этом сомневаться. Ведь может быть и обратная сторона. А вот живут там люди в одном доме. Один другого почему-то не взлюбил. Всякое бывает. Взял, сообщил сначала в органы, что вот там человек высказывает, призывает к сепаратизму, экстремизму и так далее. Свидетелей найдут, если он кому-то там не понравился. А потом ближайшего соседа сказать: а ты знал об этом? Тот говорит: нет, знал, вот свидетели. Так что давай вместе с ним, он пойдет паровозом, а ты тут прицепным вагончиком по этапу. Поэтому, конечно же, стукачество это поощрять будет. Стукачество в том числе и по политическим мотивам. Доносительство, стукачество. Народ у нас помнит еще те времена, когда стучали друг на друга. А сейчас, я думаю, это, конечно же, придет к тому, что вместо того, чтобы заниматься нужным делом, соседи или враги, недруги, недоброжелатели будут изыскивать различные способы так, чтобы отомстить своему какому-то противнику, обидчику. Этот закон расширяет вот эти рамки. Как помимо и других, есть еще там масса других законов, юристы знают лучше меня. Тем не менее, вот это как раз ведет к тому, что общество будет еще более поражено вот этим недугом, оставшимся от советских времен, когда люди стучали друг на друга.
Александр, можно ли сказать тоже вслед за Валерием, что этот закон не только вообще юридичен, но и аморален?
Да,
совершенно. Ну, да, в какой-то степени, да. Тут много всяких технических вещей, про которые трудно как-то с моральной точки зрения рассуждать. Но, скажем, вот эти пассажи про миссионерство, например, да, они аморальны. То есть фактически людям, ну, под угрозой, пусть не лишения свободы, да, каких-то денежных штрафов, собираются запретить свободно говорить о своей вере. Не хватать кого-то и тащить в подвал, чтобы там вкручивать про свою веру. Нет, просто поговорить об этом. Да, это же такого, вот в советское время, кстати, тоже не было. такого наказания не было. Там мог прийти милиционер, сказать «ни-ни». Да, но за это, по крайней мере, не было прямого
наказания. Ну, могли там за то, что крестил ребенка, там сообщить на работу. Но...
Сообщить на... Ну, понимаете, да. Другое
да,
все-таки.
Да, совет время такое.
Конечно,
да.
Сейчас что ему сообщить на работу.
Писал, помните, 20-ка было заявление на открытие храма. Тоже могли стукнуть.
Это были неформальные как бы механизмы. Неформальные механизмы
по делам религии
всегда в обществе существуют. И у нас тоже. Но тут формальные механизмы. И вот это понижение, скажем, возраста ответственности по некоторым статьям с 16 до 14 лет, это же, ну, отчасти, да, это для процессуальных всяких легкостей, но для полиции, для удобства полиции, но ведь имеет действительно какой-то моральный здесь аспект. Вот, например, эта же самая статья о несообщении, она тоже с 14 лет. Ну вот как это, я не знаю, 14-летний, 15-летний там паренек или девочка должна достоверно знать, как написано в статье, да, о готовящемся преступлении. Да она вообще не читала никакого уголовный кодекс, или он, естественно, ну, скорее всего, да. Тем более, как ей знать достоверно, что там взрослые, ну, скорее всего, взрослые, да, такое делали.
А некоторым даже недееспособны они пока, да, в этом они, возрасте?
Ну, как недееспособны?
А
в какой-то степени дееспособны, вот, чтобы до уголовной ответственности дееспособности хватает. Или там тоже участие в незаконном вооруженном формировании. Я, конечно, понимаю, что плохо участвовать в незаконных вооруженных формированиях, но мы же понимаем, как на самом деле это все устроено на Кавказе. И известно, что вот убегают, да, мальчишки в лес. Потом их оттуда родственники выковыривают. И лучше бы они их выковырили, и те бы остались дома. И дальше зажили бы какой-то человеческой жизнью. А так у них с 14 лет наступило, ну, детей, в сущности, да, за это уголовная ответственность. Это хотя они ничего еще не сделали, только ушли туда, да?
Да, Тамара Георгиевна, как по-вашему, продиктована ли какая-нибудь необходимость вот это понижение возраста уголовной ответственности по экстремистским статьям?
Вы знаете, совершенно противоречит разного рода криминологическим исследованиям. Никакие данные об этом не приводятся в этом законе. Но в действительности ни общее состояние с преступлениями такого рода, которые последние годы характеризуются ничтожными цифрами. Можно привести же эти цифры. В 2015 году их в первой половине было всего таких людей, привлеченных к такого рода ответственности за эти преступления, 2 человека, а в 2014 – 19. Ну, какое основание для такого понижения возраста? Никакого. Я уже говорила о том, что несовершеннолетним нельзя назначить по общей части Уголовного кодекса санкцию более 10 лет. Значит, привлечение к ответственности за преступления террористической и экстремистской направленности с 14 лет, где санкции повышаются. Смысл всего этого новаторства в законодательстве в том, что я вот себе выписывала, там, где раньше санкция могла быть только до 8, везде до 12, до 20. Значит, смысл повышения санкции в том, чтобы показать, как страшно заниматься такой преступной деятельностью, чтобы жестокое наказание удерживало. Но к несовершеннолетним нельзя применить такие меры. Даже если они действительно будут обвиняться в тяжком преступлении более 10 лет, не могут назначить. Значит, в этом тоже нет никакого смысла. Теперь с точки зрения психологии несовершеннолетнего. Конечно, давно установлено психологами, криминологами, что несовершеннолетний совершенно не так воспринимает мир, как взрослый человек. Ему, на него нельзя возложить те обязанности, которые возлагаются на взрослых людей. Вот Александр говорил, что они могут осознать характер деятельности за участие в формировании таком террористической направленности. Их будут 14 лет привлекать. Они не понимали, что эта группа имеет такие цели и не могли, наверное, во многих случаях осознать. Или за организацию вооруженного, за организацию такого формирования их будут привлекать тоже с 14 лет. Разве на них могут быть возложены меры этой ответственности, равнозначные тому, какие возлагаются на взрослых организаторов? Но ясно, что нет. В таком возрасте часто даже вообще противоправное поведение не бывает осознанным. Осознанно противоправным. Значит, криминологической основой для такого снижения возраста уголовной ответственности за эти деяния нет. Уголовно-правовой эффект тоже не может быть достигнут. Вот отсюда можно делать вывод, зачем это нам надо.
Да, я всегда привожу пример. Вот есть такой Сергей Аксенов, зам Эдуарда Лимонова, Он здесь участвовал часто в акциях «Стратегии 31» и один раз пришел со своим 3-летним сыном, с няней. Ну, его сразу Аксенова забрали в автозак, а потом забрали няню. Остался один вот у них 3-летний мальчик. Его центр собрал во главе с этим окопным майором и допросил. И потом, когда возвращали родителям, значит, у него был протокол. Написано: место работы старшая группа детского сада, полностью, значит, у него написано. И от лица этого парня 3-летнего сказано: по существу заданных мне вопросов имею сообщить следующее. И дальше вот что-то он успел там про своих родителей сказать, что вот он здесь гулял с няней. В общем, вот это, по-моему, не из той же серии, Валерий.
Да, конечно, Господи. Вообще даже не анекдот. Таких анекдотов, конечно, хотелось бы, чтобы было поменьше. Но, судя по всему, мы еще более интересные истории можем услышать, это все, если это все станет
законом. Они же это не делают для того, чтобы прям буквально это применять. В этом вот все это законотворчество, вот это госпожа Яровая, которая производит, это же не первый такой закон. Он не для того, чтобы все это буквально выполнить. Это чтобы помахать этим грозно, сказать: мы боремся, вот посмотрите, что мы сейчас всех привлечем тут как одного. Да. А потом будут привлекать кого-то по политическим мотивам выборочно, а кого-то случайным образом. Потому что если машина начинает... Мы это видели много раз на разных законах. Если машина даже была создана изначально, репрессивный какой-то механизм, для того, чтобы выборочные, целевые какие-то политические прыщи осуществлять, то потом, очень скоро, у нее возникает собственная инерция. Людям надо отчетность делать. Потом кто-то вдруг подумает: о, глядите, так это же вообще отлично подходит. Нас достал уже этот 14-летний там пацан. Давайте мы ему сейчас вот впаяем что-нибудь такое. И пусть он от нас уедет, наконец, лет на 5. Это, ну,
или лишим гражданства.
Не по-человечески, конечно, все, но тем не менее такое бывает. Был же случай, который, вот мне кажется, очень показательным в антиэкстремистском правоприменении, которое, ну, известно многими особенностями. Но там был случай вот в начале прошлого года, когда осудили человека по 2 статьям сразу: оправдание, как раз публичное оправдание терроризма и призывы к экстремистской деятельности или возбуждение национальной розни, честно говоря, не помню. А за что его? Его в пьяном виде задержали 1 января, ну понятно, да, после новогодней ночи. Он оказал сопротивление при задержании полиции, был доставлен в участок, там продолжал скандалить и наговорил много слов о том, что там всех убить надо, вообще взорвать вас всех, правильно вас там взорвать.
Там, кстати, это тоже есть норма.
Ну, все,
он
все сказал, что мог, да, пока его, наконец, не скрутили окончательно, да, и вместо того, чтобы, ну, что бы ему сделали раньше, там, 15 суток, там,
максимум.
Ну, не знаю что. Ну, может быть, его в хулиганстве пытались обвинить. Или там нападение на сотрудника полиции. Наверное, он пытался с ним.
Это драться. Административное.
Не-не, ну ничего, нападение можно уже несколько лет.
Да, это уже
ему дали обвинение в оправдании террористической деятельности и в экстремистских высказываниях. Да, это местные, как в Старой Руси, не политической, да, и осудили. На несколько лет он отправился отбывать по политическим сущности обвинениям. Хотя он ничего не активист. Просто полицейские сообразили, что, о, это же подходит. И сейчас он у нас надолго сядет за свое хулиганское поведение. Вот чем это все оборачивается для простых людей, так сказать.
Валерий, вот завтра президент вроде должен быть в парламенте. Раньше он как-то под влиянием общественного мнения несколько раз накладывал вето на подобный закон, но сейчас он пока не принят. Как по-вашему, может ли какие-то трезвые голоса зазвучать вообще в коридорах,
в
башнях Кремля?
Одна версия. Если завтра этот закон будет принят в первом и втором чтении.
Во втором и третьем чтении.
Если до конца своей сессии Совет Федерации это проштампует, если президент это быстренько подписывает, то тогда это, на мой взгляд, означает только одно, что его приняли демонстрации того, что мы боремся где-то вот с экстремизмами и террористами, а для того, чтобы запугать возможных потенциальных кандидатов на будущих выборах в Государственную Думу, на выборах в региональные парламенты, где идет очень серьезная борьба в некоторых регионах, с тем, чтобы они особо-то не выпрыгивали и вели себя не так, в общем-то, критично по отношению к власти. Поэтому законодательству, так вот, если человек не очень сдержан на слова, то можно любому оппоненту, в принципе, взять и придраться. зацепившись за какую-то фразу, выдранную из контекстов, и продемонстрировали, что где ты тут делаешь заявления экстремистские. Поэтому, если это не произойдет, тогда, значит, этот законопроект может быть подписан, но работать не будет. Но я все-таки думаю, что именно под это он и заточен, конечно.
Тамара Георгиевна, как по-вашему, будучи даже подписан, этот документ достоин внимания Конституционного суда?
Ну, знаете, я бы, конечно, сказала, что безусловно, но дело в том, что Конституционный суд по собственной инициативе никакого внимания ни к чему проявлять не может. Значит, речь идет о том, что закон может быть оспорен в Конституционном суде, только если 1/5 депутатов захочет это сделать или в целом проголосует Государственная Дума за то, чтобы обратиться в КС, но что исключается, поскольку она сама только что приняла такой закон. А далее надо ждать, пока начнется практика применения. Практика применения позволяет каждому отдельному гражданину пожаловаться на норму, на основании которой он был, фигурально выражаясь, распят. Да? Но это придется долго довольно ждать, потому что по нынешним требованиям обжаловать в КС нельзя тот закон, который только применяется, то есть, допустим, по нему предъявляется обвинение в уголовном деле. А можно обжаловать только тот закон, применение которого одобрено уже всей судебной системой. То есть надо пройти первую инстанцию, апелляционную инстанцию, обратиться в кассационную инстанцию, чтобы все уже было вступившим в силу в этом приговоре, и только тогда гражданин может обжаловать этот закон. Без инициативы отдельных граждан, которые могут оказаться потерпевшими, скажем так, от применения таких норм, КС проверки таких вещей не имеет шансов обратиться, с моей точки зрения.
Да, я помню, что в таких случаях, вот, например, партию Парнас, которая сейчас будет участвовать в выборах, ее же зарегистрировали только благодаря давлению Страсбургского суда.
Да, да,
во всех инстанциях,
конечно,
в России ее
тогда она была республиканской,
да,
партией.
Как вы считаете, ну, Александр, есть ли надежда, да, на то, что это просто норма закона противоречит Европейской хартии прав человека?
Да, здесь многие нормы противоречат, но, понимаете, у нас, скажем, по антиэкстремистскому законодательству, которое расширительно явно ограничивает, слишком ограничивает наши свободы, на что нам указывала там Венецианская комиссия, допустим, с этой Европы, уже множество жалоб ушло в Европейский суд. Но пока там все в очередь, почти все. И реального влияния с той стороны нет. Эта очередь оказалась слишком длинной. На КС можно было бы в каких-то случаях рассчитывать. Но, во-первых, невозможно обжаловать весь этот пакет. Обжаловаться будут всегда отдельные нормы.
И то, если она будет только применена.
Ну, будет, будет. Как же не будет? Для чего же это все принимается? Но я бы на КС рассчитывать трудно. У нас недавно был случай, ну, как недавно, тоже в прошлом году, да, КС дважды, и в прошлом, и в этом, подтвердил, например, ну, вот в этой сфере, да, если в антиэкстремистской, что любое изображение свастики, независимо от контекста этого изображения, является противозаконным и должно наказываться, потому что это оскорбляет ветеранов. Вот фильм «17 мгновений весны» их не оскорбляет там в каждом кадре по свастике. А если человек, ну, не знаю, нарисовал карикатуру, там, свастику на лбу оппоненту пририсовал, что он фашист, у нас же есть такие дела, и был за это наказан. Это вот оскорбляет. И это Конституционный суд. Вот поэтому я, честно говоря, не очень жду от него пользы. Вот в политических таких, политизированных, точнее, скажем так, актах.
Да, к сожалению, к Тамаре Георгиевне это не относится, потому что она
это я весь
такие
суд еще
в легендарные
виду,
времена работал Конституционного суда.
Да, 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 помним.
Мы помним смелость этих судей и помним ее коллег Эрнеста Аметистова. А на этом мы пока сейчас эту тему отложим и будем ждать дальнейшего развития событий. Напомню, что сегодня мы в прямом эфире обсуждали новый пакет, так называемый пакет Ирины Яровой, за что могут лишить российского гражданства. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Колупаева и Дмитрий Налитов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Возьмите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».